Может ли Бог создать камень, который сам не сможет поднять?
Неужели Еву не смутил сам факт говорящей змеи?
Если Библия доказывает существование Бога, то комиксы доказывают существование супергероев.
Бога нет.
Сомневаетесь, отвергаете, не доверяете? На любые ваши вопросы готов ответить Сергей Худиев. 100 вопросов атеиста.
Добрый день, вы слушаете Теос Медиа и 100 вопросов атеиста. И эта передача предназначена для атеистов или для тех, кто столкнулся с вопросами атеистов и вопросами, которые как-то колеблют христианскую веру, как-то ставят ее под вопрос, может быть, вызывают мысль, что, может, атеисты правы. Вот как раз я здесь для того, чтобы вместе с вами эти вопросы рассмотреть. Люди иногда говорят, что вот они ушли от веры, потому что не нашли ответов на свои вопросы. Ну, добро пожаловать, давайте их обсудим. Давайте попробуем их найти, потому что и христиане, и атеисты согласны, что вот интеллектуальная лень и нежелание искать ответов на вопросы – это неправильно. И можно эти вопросы атеистов прислать к нам разными путями. Можно на Viber и WhatsApp, +7 977 850 09 96. +7 977 850 09 96. Можно прислать нам на сайт, это, наверное, самое простое, Teos.fm. Вы открываете этот сайт, и там внизу такая синяя полоска, и там кнопка «Написать в эфир», и мне это перешлют. Можно прислать мне напрямую на почтовый ящик asksergey@listru.ru. И ящиком можно воспользоваться и в случае, если вы нас слушаете в повторе, тогда это будет лежать у меня в ящике письмо ваше, и я на него постараюсь ответить в следующей передаче. И можно оставлять комментарии в наших трансляциях в Фейсбуке и ВКонтакте. Итак, мы ждем ваших сообщений, ждем ваших вопросов. А пока я напомню, что как наша радиостанция в целом, так и вот конкретно вот эта передача, она существует благодаря вашим пожертвованиям, благодаря вашей поддержке, благодаря людям, которые посылают нам 100, 200, 500 рублей. Для нас это очень важно, для вас это что-то незначительное, для нас это важно, потому что из этого складывается наша возможность продолжать наше служение. Как оказать эту поддержку? Если вы хотите поддержать станцию в целом, то набирайте ТОСФМ, и там видно, вот там в уголке будет кнопка «Поддержать». Если вы хотите поддержать конкретно вот эту передачу, то вы набираете в любом поисковике «Радио ТОС Сергей Худиев». «Радио ТОС Сергей Худиев». И вам первая ссылка будет на страничку вот этой передачи, и там вы увидите, как эту поддержку оказать. Потому что мы существуем благодаря поддержке наших слушателей. Мы им за это благодарны. Итак, вот у нас есть уже, собственно, вопросы. Александр. В животном мире сплошь и рядом однополые половые связи как-то объясняет христианство. Тоже разнузданность, как у людей. Вы ведь адепт теории эволюции, значит, мы тоже животные, генетически многих тянет к своему полу. Ну, в любом случае, животные, еще Аристотель говорил, что человек – это разумное животное, у святых отцов мелькает, что человек – это животное разумное. То есть мы обладаем животной природой. Это такой факт. Собственно, мы не ангелы, мы сотворены как существа, которые обладают животной природой тоже. Мы двусоставные существа, у нас есть духовная природа, есть животное. И мы, как животные, кушаем пищу, там, размножаемся половым путем, делаем все то же самое, что остальные животные, только мы обладаем еще нашей духовной составляющей. Даже наши животные проявления, они проявляются вот, согласно этой нашей духовной составляющей. Что касается ссылок на животный мир. Ну, несколько вещей можно сказать. Во-первых, они в любом случае неосновательны. Ну, смотрите, в животном мире процветает свирепая ксенофобия, например. Вот какой-то исследователь, я сейчас не вспомню его фамилию, он изучал поведение шимпанзе. Шимпанзе – это яростные территориальные… Они яростно дерутся за свою территорию. То есть там, если постороннее шимпанзе забредет на их территорию, его в куски порвут моментально. И периодически шимпанзе устраивают набеги на соседнюю территорию, чтобы выяснить, не ослабла ли соседняя стая. Если соседняя стая не ослабла, то им там приходится очень туго. потому что они крупные такие животные, они друг друга убивают на раз. То есть ксенофобия – это вполне себе обычное явление в животном мире. И вот наша стая шимпанзе, она не только яростно охраняет наши границы, но и старается их расширить. И в этом отношении какие-нибудь национал-социалисты могут сказать, ну вот что ж, вот весь животный мир, он так устроен, все живое живет, грызет друг друга. Всякая стая сражается за свое жизненное пространство. К нам какие претензии? Мы делаем ровно то же самое, что и любая стая. Мы стремимся расширить свои пределы, там, никого в эти пределы не пустить. Так устроена жизнь, так все работает в природе. И, наверное, мы не сочтем это убедительным оправданием. Ну да, да, вот в животном мире ксенофобия – это абсолютно естественная вещь. Внутри видовая агрессия, все дела, так все работает. Но мы не считаем, люди, что это оправдывает внутривидовую агрессию среди людей. Никто не говорит, никто не оправдывает там национал-социалистов тем, что а вот у птичек и бабочек то же самое. Хотя у них то же самое, да. А, собственно, национал-социалисты вели себя как сознательные участники эволюционного процесса. Вот. Поэтому ссылки на животный мир вообще не годятся. Ну и что? Вон есть случаи, когда коты съедают собственных котят. Ну, потому что у них так заточен инстинкт, что вот какая-то мелкая животинка бегает, ее надо съесть. А это не поймут, это мышь это, или это их собственный котенок. Поэтому, ну, бывает всякое в животном мире. Я не уверен насчет... Второе, я не уверен насчет конкретно однополых контактов в животном мире, но, предположим, такие контакты происходят. Но это бы никак не помогало всей гей-теории, потому что главный догмат всей ЛГБТ-теории – это то, что люди рождаются геями. Это то, что не то, что люди вступают в однополые контакты, это факт. Люди вступают в однополые контакты, это эмпирический факт. Но для всей ЛГБТ-теории, всей идеологии фундаментально важно, что люди рождаются геями или натуралами, что это нечто, некая врожденная и неустранимая особенность человека, что родиться геем или натуралом – это как родиться правшой или левшой, или голубоглазым или кореглазым, что это вот что-то такое, что ты не можешь изменить. Ты с этим родился, тебе с этим жить, и другие люди должны тебя с этим принимать. Порицать человека за то, что он гомосексуалист, все равно, что порицать его за то, что он рыжий. Он таким родился, он не может быть другим. И вот в животном мире, может, так, то есть нет животных геев, которые родились геями, которые помрут геями, и нет их по той простой причине, что этот гей-ген, он бы просто выбивался из популяции на протяжении одного поколения. Животное гей, оно бы просто не давало потомства, его гены бы исчезали из популяции. Возможно, существует у животных ситуативный гомосексуализм, когда там недоступны партнеры другого пола. У людей бывает ситуативный гомосексуализм. В тюрьме, там, в армии, у спартанских гоплитов, во флоте Ее Величества. То есть это ситуация, когда у человека нет возможности или у животного нет возможности. Но при первой возможности люди устремляются к лицам другого пола, и значит, они не являлись врожденными геями. То есть, знаете, у Куайва Льюиса есть описание английской закрытой школы, где все там, ну, все не все, но значительная часть учеников, она предается однополым связям. И он пишет, что потом, когда их выпустили из этой школы, наконец, девушками они и занялись. То есть они, значит, не были, в этом не было ничего врожденного, это было ситуативное поведение. То есть существование однополых связей в животном мире не доказывает никак главный догмат ЛГБТ-идеологии, что это нечто врожденное и неизменное. Ну и, надо сказать, ученые десятилетиями искали этот самый гей-ген, и его не нашли, и это признали, что не существует гей-гена. Гомосексуальное поведение, оно не детерминировано генетически. Другое дело, что люди с некоторым складом характера, может быть, более склонны. Но это не значит, ну, это, знаете, как алкоголизм. Если человек более склонен к алкоголизму, это не значит, что он обязан спиться. Или если человек склонен к формированию мании азартной игры, это не значит, что он обязан проиграться в трусов. То есть самый главный догмат ЛГБТ-теории, что это нечто врожденное и неизменное, он этим никак не обосновывается. В любом случае. Так, вот у нас есть еще сообщение. Опять в разговоре возник вопрос при чищении одной ложкой, да еще в пандемию. На мое возражение, что святитель Лука был врач, спокойно причащал всех одной ложкой, ответили, когда не было столько заразов. Что вы на это возразили? Значит, тут надо смотреть, как вам сказать, относительно причащения одной ложкой, ну вот где-то могут причащать одноразовыми ложками или там ложку протирать. Нет ничего неправильного в том, чтобы принимать определенные меры предосторожности. Но люди ездят в метро, например. Собственно, главный рассадник заразы – это метро. Люди ходят в магазин. Люди следуют своим каким-то необходимым потребностям. Люди ходят на работу. В разгар эпидемии все было закрыто, а вот метро ходили. И люди входят в кафе. Понимаете, если вы зашли в кафе, ваша вероятность там что-нибудь подцепить, она высокая. Поэтому если вы хотите уничтожать все возможности к передаче заразы, то вы должны начинать не с церкви, а с метро, с автобусов, с трамваев. Ну, я бы так сказал. Более того, понимаете, если бы православная религиозная практика, она была как-то особенно опасна, ну, мы бы все вымерли давно. Мы бы вымерли физически, остались бы одни атеисты. Этого пока что не видно. Максим. Недавно на канале «Серафим» была очередная встреча Панчина со священником, где Панчин опять хотел свести всю науку к естественно-научным методам. Иными словами, что палкой нельзя потыкать – не наука. Вопрос. Как вы считаете, имеет ли смысл такие встречи или у сциентистов просто надо троллить в ответ по типу «покажите, как из РНК получилась клетка из обезьяны человек». Они тоже палкой не тыкали, не верят в это. Понимаете, сциентизм он ошибочен философски. Конечно, наука это и есть естественно-научный метод. Если мы говорим о естественных науках, то есть о том, что по-английски называется science, не о гуманитарных науках, то да, она действует в рамках естественно-научного метода. Наука требует того, чтобы ее результаты были продемонстрированы. То есть как раз, когда Панчин описывает, как работает наука, я с ним не спорю. Он биолог, а не я. И, в общем-то, то, что я читал по предмету, ну, вполне согласна с тем, что он говорит. Но важно признать, в чем ошибка-то сциентистов, в том, что наука, она не описывает всю реальность. Наука описывает некоторую часть реальности, важную часть реальности, но не всю. Потому что наука не может описать, ну, скажем так, ценностные суждения не относятся к науке. Например, когда нам тот же сциентист говорит, что вы должны стремиться к истине, а не коснеть в своих заблуждениях, даже если вам в этих заблуждениях как-то тепло и хорошо. Вообще должны. Откуда берется этика? Еще Юм указывал на то, что из утверждения о сущем не следует утверждение о должном. Нельзя вывести этику из науки. Наука нуждается в этике. Наука существует, она функционирует только до тех пор, пока ученые придерживаются определенной этики. Но этика не выводится из научного метода, и нельзя научным методом обосновать. Вы не можете провести какую-то серию экспериментов и сказать, ага, в пробирке образовался осадок, следовательно, вы должны быть честными в публикации научных работ. Нет, этика предшествует науке. Наука не отвечает на вопрос о происхождении Вселенной в целом. То есть наука исходит как из некой данности, что Вселенная существует, Вселенная математически упорядочена. Вселенная имеет математическую структуру, она описывается на языке математических формул. Человеческий разум обладает способностью это познавать. Почему это так? Откуда это взялось? Наука на этот вопрос не отвечает, она это понимает как данность. Наука не рассматривает вопросы своих собственных оснований. Ну, то есть вот наука нуждается в том, что некоторые принципы мы принимаем на веру. Принципы неморфизма, принцип того, что Вселенная действительно обладает математической структурой, что она постижима для разума. То есть сциентизм, он просто не охватывает всю реальность. Ну, например, там, не знаю, если брать пример с этическими суждениями, я постоянно привожу, есть такой философ Питер Сингер. Он атеист, он не только стоит за аборт, он еще стоит за то, чтобы можно было умерщвлять уже рожденных младенцев. Он утилитарист, и он исходит из того, что надо стремиться к увеличению суммы счастья, уменьшению суммы несчастья. Умертвить младенца, который не сознает, что он умирает, не испытывает огорчений по этому поводу, это не преступление, потому что кто страдает-то при этом? Младенец не страдает, он просто умирает, у него нет самосознания. Взрослые люди, они вот, их интересы должны приниматься по счету, потому что они могут страдать или не страдать. Докинс приводит тот же аргумент применительно к абортам. Он говорит, что интересы женщины надо принимать во внимание, потому что она в состоянии свои интересы осознавать, в состоянии испытывать страдания или удовольствие, она в состоянии страдать из-за того, что ее карьера ломает эта беременность. А дитя в утробе, она еще ничего не сознает, еще ничего не страдает, ее можно просто уничтожить. И вот, да, но Сингер распространяет эту же аргументацию на уже рожденных младенцев, и с ним многие люди, включая многих атеистов, не согласны. Хорошо, мы можем научно выяснить, кто прав. Мы можем поставить серию экспериментов и сказать, вот у нас получается такое, такие данные, следовательно, Сингер прав, можно умерщвлять младенцев. Или нет, мы научно доказали, что Сингер не прав, нельзя умерщвлять младенцев. Это невозможно. Это важный вопрос, конечно. На него возможен ответ, истинный или ложный, можно ли умерщвлять младенцев. Но он находится вне рассмотрения науки. Или эстетические ценности. Там, когда покойный Кристофер Хитченс говорит, вот посмотрите на фотографии, полученные телескопом Хаббл, как все это прекрасно, удивительно. Ну или Докинс пишет, что вот мы атеисты, все равно у нас есть чувство прекрасного, мы дивимся на эту прекрасную природу, все. Минуточку. Но что такое прекрасное? Когда мы говорим, что туманность Андромеды прекрасна, мы что имеем в виду? Это научное утверждение? Нет. Научное утверждение – это то, что туманность Андромеда обладает таким-то размером, такой-то светимостью, такой-то скоростью относительно других объектов, таким-то спектром и так далее. Но вот говорить о том, что она обладает таким свойством, как прекрасное, это находится за пределами науки. То есть наука, она какой-то кусок реальности, какую-то область реальности для нас выхватывает. Но ее возможности ограничены неизбежно. И поэтому я не спорю с естественниками в той области, в которой они специалисты. Люди годами учились, люди годами практиковали, они в этом деле разбираются, я нет. Но я все время указываю на то, что вот эта область, в которой вы специалисты, далеко не вся реальность. Реальность гораздо шире, и вы не могли бы и заниматься, собственно, наукой, если бы реальность сводилась к тому, что исследует наука. Если, Иван, если Бог создал смерть на слово катастрофы, безжалостно убивал детей, уничтожал миллионы видов эволюционными процессами, позиционируя себя при этом добрым, не показывает ли это его лицемерие? Значит, Библия не говорит, что Бог создал смерть. Бог не создавал смерть. Вообще, что такое смерть и зло? Смерть и зло – это некий недостаток, это некая дыра. Для того, чтобы была смерть, нас возмущала смерть, мы должны исходить из того, что должна быть вечная жизнь на этом месте. Вот как зло – это дыра. Ну, как дыра в штанах. Дыра в штанах – это не наличие чего-то, это отсутствие ткани, где она должна быть. Или дыра в зубе. Вот там в зубе должна быть ткань здоровая, а ее там нету. Следовательно, вот это и есть зло, это и есть порча. Грех – это отсутствие добродетели, это отсутствие любви к Богу и ближнему. То есть зло – это не что-то такое, что Бог сотворил, это дыра в Божьем творении. Эта дыра в Божьем творении, она вызвана прежде всего, как мы знаем, это противлением разумной твари. То есть творение обладает свободой. Ангелы и люди обладают свободной волей. Ангелы и люди противятся Богу. Вот. Поэтому Бог насылал катастрофы, безжалостно убивал детей. Это не Бог. Это результат того, что творение обладает некоторым самостоятельным бытием, некоторыми степенями свободы. Понимаете, если в творении есть некое самостоятельное бытие, некая свобода, то творение противится Богу. И творение разрушает само себя. И Бог приходит его спасать. А творение, оно уже обладает некоторым, некоторым таким, знаете, ну, как сказать, автономным бытием, но я должен уточнить, о чем речь идет. Вот представьте себе писатель, который создает романы, в нем есть какие-то персонажи. И писатели иногда жалуются на то, что персонаж у них сорвался вообще с крючка и ведет себя самостоятельно. Конечно, это шутка, потому что персонаж существует полностью благодаря фантазии автора. Он полностью существует на кончиках его пальцев, которые бегают по клавиатуре больше нигде. Он не имеет другого источника бытия. Но когда вы пишете книгу, эта книга, в этой книге вы оказываетесь, ну, если так сказать, связаны тем, что вы уже написали. То есть если у вас действие развивается во Флоренции XVI века, то там персонажи не общаются по мобильным телефонам, не могут. Потому что если они у вас будут общаться по мобильным телефонам, это будет уже что-то не то. Ни Флоренция, ни XVI век. И если у вас в первой главе протагонист – это такой маленький, живой, смуглый, чернявый итальянец, то он не может быть в следующей главе флегматично высоким белобрысым голландцем. Но потому что у вас не будет повествования никакого. У вас не будет никакой внутренней связи в вашем произведении. Оно развалится. Вот когда Бог создает творение, он создает его как обладающее некоторой своей внутренней логикой, некоторым своим внутренним развитием. И в этом внутреннем развитии присутствует определенная свобода, определенная реальность самого творения. То есть Бог создает мир, который он поддерживает в бытии, но этот мир обладает определенной своей внутренней логикой и определенными своими внутренними законами. Иначе он не мог бы существовать. У Льюиса в «Страдании» есть интересное очень замечание, что наше общение, оно возможно при, только если существует некая независимая от нас обоих среда. Вот что мы, этот воздух, при помощи которого мы общаемся, мы его не контролируем. Он существует сам по себе, он подчиняется определенным физическим законам. Если бы это было не так, то мы не могли бы общаться, нам нужна некая нейтральная среда, в которой мы существуем. И поэтому в творении воля Божия совершается опосредованно. Происходит масса вещей, которые не являются прямым проявлением того, что Бог о нас замыслил. Поэтому то, что в мироздании там люди болеют, умирают, и то, что существует грех и зло, Богу приходится приходить это мироздание спасать, это проявление того, что мироздание обладает определенной степенью свободы. И эта свобода достигает своего пика, своего максимума в ангелах и людях, которые обладают свободной волей. Вот как в книге «Бытия» сказано, «И да произведет вода». И да произведет земля, там, то есть земля производит растения, вода, рыб всякого рода. То есть Бог не делает это непосредственно, Бог наделяет воду и землю способностью производить нечто от себя. Творение предполагает, что Бог создает мир, в котором есть определенная степень свободы. Олег Золотов, Олег пишет, как вы относитесь к вам Андрея Десницкого о том, что наш патриарх давно перепутал христианскую проповедь с патриотическим воспитанием? Познер на Первом канале может сколько угодно чехвостить РПЦ, а московский патриархат с рядом телерадиоканалов выглядит тем временем этаким филиалом отдела пропаганды Кремля. Как говорится, каждый страти по лампаде, всем, в том числе РПЦ, отведена скромная роль гособслуги. Я не берусь толковать высказывание Андрея Десницкого, потому что, знаете, я его очень ценю как библеиста. Я с удовольствием читаю его книги, слушаю его лекции. Вот именно с точки зрения библеистики, человек, который сочетает живую личную веру, несомненно верующий христианин, и глубокие познания в библеистике. Поэтому я его с большим удовольствием слушаю. Что касается вот его политической позиции, ну, вы же сами упомянули, что у нас на Первом канале сидит тот же Познер, который бронит РПЦ со страшной силой. Ну, в условиях какой-то идеологической диктатуры церкви это было бы немыслимо. Идеологическая диктатура так не выглядит. В условиях идеологической диктатуры у вас не сидит на Первом канале. Там, при советской власти у вас никто не мог на Первом канале бронить КПСС. Это было немыслимо. Вообще немыслимо. Вот. Поэтому там, что с чем перепутал, ну, знаете, ребят, ну, Божий промысел сделал ошибку, конечно. Поставил патриархом не меня. Я бы гораздо лучше справился. Я бы гораздо лучше бы все сделал. Вот при мне бы, вот тут бы все процвело необычайно. Но Божий промысел почему-то вот ошибся, поставил патриархом не меня. Вот, знаете, и я вот исхожу из того, что я бы не справился на месте патриарха. Просто. Вот Бог правильно сделал, что поставил патриарха не меня. Я бы не справился, я бы этого не понес просто. И когда, понимаете, когда человек регулярно выступает с проповедями, вообще регулярно имеет какие-то публичные выступления, из них люди, к ним настроенные враждебно, всегда могут сделать нарезку. И всегда могут начать доказывать все, что угодно. Если просто зайти в ваш аккаунт в Фейсбуке и в этом аккаунте произвести такую нарезку и еще придать вашим словам определенную такой оттенок, который вы не вкладывали на самом деле, но можно его придать, если ваши слова должным образом нарезать, то можно доказать про вас все, что угодно, что вы являетесь там японским шпионом или еще чем-то. То есть, как псалмопевец еще жалуется, он говорит: день и ночь извращают слова мои, и все помышления их обо мне на зло. Люди, настроенные враждебно по отношению к патриарху, они, конечно, смогут при большом объеме выступлений по разным поводам навыдергивать чего-нибудь и придать этому свое, значит, истолкование. Вот. Ну и еще одна вещь, которую я бы сказал, там, насчет того, что РПЦ – это гособслуга. Понимаете, в чем дело? Вот русская интеллигенция – это такая субкультура, целью, смыслом и оправданием существования которой является уничтожение российского государства. Как в 1917 году они своей цели добились. Мне не хочется, чтобы русская интеллигенция добила своей цели еще. И поэтому я на нее смотрю с большим неодобрением. Но самое главное, что я член церкви, я благодарен за это. Я очень высоко ценю то, что являюсь православным христианином. И для меня моя принадлежность к церкви гораздо важнее, чем там, принадлежность к интеллигенции или чему бы то ни было, еще какому-то еще сообществу. Так, вот у нас есть еще пришли сообщения. Так. Ну, длинное довольно сообщение, но смысл такой, что кто спасется, вот человек, который всю жизнь свою делал добрые дела, но неверующий, или человек, который покаялся перед смертью, ничего доброго не сделал. Вы знаете, спастись – это значит обрести жизнь вечную, блаженную в общении с Богом. То есть спасение – это не награда, это не орден Ленина и медаль «Золотая звезда» за мужество и героизм. Спасение – это подарок. Спасение – это приглашение на пир. Вот если меня позвали на пир, я пришел, я насытился вот тех благ, которые мне дали. Не потому, что я их заслужил. Вот я знаю, что в нескольких храмах неизвестных кормят бомжей. Вот даже жители жалуются, а что у вас бомжи ходят? Ну, ходят, вот что вы их прикармливаете? Ну, ходят, потому что вот человеку дают тарелку супа. И ему тарелку супа дают не потому, что он это заслужил или заработал. Заработал, если человек заработал, он в ресторан пойдет, ему там дадут. А тут просто бесплатно дают суп и кашу вот людям, которые живут на улице. И для того, чтобы эту тарелку каши получить, надо просто прийти. Вот как есть ангар спасения еще зимой, когда холодно, и люди замерзают бездомные на улицах насмерть. И им говорят, вот есть ангар спасения. Вот приходите, вот там тепло, и там вам дадут горячей еды. И вот человек может прийти, может не прийти. И может он очень хороший, заслуженный человек, но если не придет, он умрет на улице. А так у него есть возможность прийти. Вот вечное спасение – это подарок. Это не что-то такое, что мы заслужили или заработали. Это то, что нам предлагают в дар. И мы его можем принять или не принять. Вот это как если бы, не знаю, там девушка получает предложение вступить в брак. Она может на него ответить, не ответить, выйти замуж или не выйти. Но это не вопрос ее заслуг. Это вопрос того, отзывается ли она на это предложение. Поэтому Бог приобрел спасение для нас всех во Христе. Христос умер за наши грехи, воскрес из мертвых. И это достаточно для того, чтобы спасти всех, и хороших, и плохих, и заслуженных, и незаслуженных. Вопрос в том, захочет ли человек прийти. Вот если мы приходим, приходим, а если не приходим, то нет. Как коррелирует учение о воплощении с искуплением? Ну, то, что Бог стал человеком в лице Иисуса Христа и искупил род человеческий. То есть вот его крестная жертва обладает такой спасительной силой, потому что он Бог. Вот его личность – это личность Бога. Он и человек, и Бог. Зачем Богу умирать и воскресать, если главные сотериологические предпосылки содержатся именно в догмате о воплощении? Спасибо. Главное сотериологическое событие в Евангелии – это все-таки смерть и воскресение Христа. Как он говорит, Сын Человеческий пришел не для того, чтобы Сын Человеческий пришел не для того, чтобы ему служили, но чтобы послужить и душу свою отдать для искупления многих. То есть Христос пришел для того, чтобы нас искупить. Он так формулирует свою задачу. Его смерть, соответственно, была необходима. Другое дело, что мы можем говорить о том, что воплощение необходимо для того, чтобы приобщить человечество вечной блаженной жизни самого Бога, что Христос, который несет в себе божество, приобщает нас вечной блаженной жизни самого Бога. Это тоже будет так верно сказать. Богословы так говорят, но в центр своего служения Христос полагает именно свою смерть и воскресение. И когда апостолам нужно напомнить содержание Евангелия, вот апостол Павел пишет Коринфянам, что Евангелие состоит в том, что Христос умер за грехи наши по Писанию, был погребен и воскрес един по Писанию. То есть центральное событие – это смерть и воскресение Христа. Потому что Христос нас спасает от греха. От чего нас нужно спасать? От греха. И Он не просто ищет нас приобщить к своей вечной жизни. Для того, чтобы нас приобщить к этой жизни, нас надо искупить от греха. И это Он совершает в своем искуплении. Не стыдно за церковь, которая поддерживает, так, ну, в общем, там, поддерживают они хороший режим. Видите ли, понимаете, в чем проблема? Когда вам стыдно за других людей, вы исходите из того, что вы их намного лучше. Это как если бы я, допустим, не знаю, пробился в дворяне, а тут сижу я в таком дворянском собрании, мы все там дворяне такие, и тут бах, стук в дверь, приходят мои родственники из деревни, все в лаптях. Мне за них очень стыдно. Почему? Я считаю, что я лучше их. Или наоборот, я тоже там дворянин, сижу в дворянском собрании, беседую с дамами, тут приходит мой беспутный брат, который там пьян в стельку и ругается последними словами. Мне за него очень стыдно. Почему? Потому что я лучше. Потому что я вот весь такой хороший, чистый. Тут пришли эти лапотники в грязных лаптях. Валился мой пьяный братец. Я его не хочу видеть. И вот когда человек говорит, что он лучше всей РПЦ в полном составе, меня это поражает. Вот человек грандиозное делает такое заявление, что он более нравственно достойный человек, чем все члены Русской Православной Церкви. Мне кажется, он немножко с ума сошел, если ему стыдно за Русскую Православную Церковь. Я знаю, что в Русской Православной Церкви множество людей, до которых мне как до луны. Людей, которые меня превосходят, несомненно. В интеллектуальном и в нравственном отношении. Вот. И я ценю, высоко ценю, что они меня не стыдятся. А чтобы там я начал их стыдиться, ну, мне нужно для этого с ума сойти совершенно вдребезги. Потому что это люди, которые меня превосходят. Что касается политических убеждений, понимаете, христианин может иметь разные политические убеждения. А христианин может быть настроен там решительно критически по отношению к там, текущей власти. Это на здоровье. А другое дело, что для вас важнее. У Льюиса есть... в одном из писем Баламут он там рассуждает о том, что если там христианин втянулся в какую-то политическую борьбу, он говорит так, что цель бесов в этой ситуации сделать так, чтобы эта борьба стала для него важнее его веры. И когда человек тот стыдится церкви, стыдится патриарха, стыдится епископов, потому что он стыдится перед кем? Перед своими политическими соратниками, ну, значит, для него эти соратники важнее церкви. Для него его политическая борьба важнее веры. И тут нужно определяться, что для вас важнее. Опять-таки, можете иметь любую политическую позицию. Это на здоровье. Христианин не обязан занимать ту или иную позицию по отношению там, к текущим властям или тем или иным их решениям. Но вы должны определиться, что для вас, собственно, важнее и что для вас является, скажем так, той позицией, с которой вы оцениваете все остальное. Вот еще у нас пришло сообщение. О каких людях, говорит Господь, что они захотят войти в Царство Вечной Жизни, и не возмогут? Очевидно, о тех, кто отказался покаяться и уверовать при жизни. То есть там, подвязайтесь в эти тесными вратами. То есть там какой, собственно, аргумент за этим стоит, что апостолы спрашивают, неужели мало спасающихся? И понятно, что они кто? Они малое стадо. Вот есть Христос, есть апостолы. Есть огромный-огромный мир, которому нет до них дела, который отлично без них обходится. Вот есть большая часть Божьего народа не уверовала. Римлянам вообще никакого дела нет. Они смотрят на это, да, какие-то их иудейские дела. Нам-то что за дело? И есть вот это маленькое стадо, которое имеет веру в то, что да, у нас тут Мессия. И этот окружающий мир на них смотрит и говорит, послушайте, да мы отлично без этого обходимся. Мы не верим в никакого мессию, и нам это не мешает. И мы сейчас живем в мире, где значительная часть людей, даже большая часть людей, не живет христианской церковной жизнью. Они не обязательно отрицают Бога, просто это не входит в их интересы. Это где-то за краем их жизни. И у людей часто возникает такой соблазн, что ну а чего мне больше этих надо? Вот все вокруг меня живут и не верят в Бога. Но, опять-таки, не обязательно так отрицают, просто вообще это для них не важно. Почему я должен там ходить в церковь? Почему я должен читать Слово Божие? Почему я должен считать, что это важно все? А вот большинство народа этим не интересуется. И Христос на это говорит, вы подвязайтесь в эти тесные врата. Вот, поэтому вы позаботитесь о своем спасении, не оглядывайтесь на большинство. Спасибо. Вот есть просто благопожелание от наших слушателей. Спасибо. Это очень хорошо. Я очень этим тронут. Так. Когда христианам объясняют, что Библия не соответствует реальности, притом очевидно, они говорят, что Библию надо понимать не буквально. Но как вы отличаете небуквальное понимание от ошибки? Что заставило бы вас признать, что Библия просто говорит неправду? Значит, мы используем небуквальный язык не только же в Библии. Я вот читал книжку Хокинга нашего Стивена «Вселенная в ореховой скорлупке». И он там постоянно использует метафоры. Он постоянно говорит небуквально. Причем половина из этих метафор я вообще не понимаю, потому что они специфичны для его круга, они специфичны для физиков и математиков. Жутко воображаемое время. Вот воображаемое время – это какая-то такая вот физико-математическая концепция, в которую я так и не врубился. Не очень понял, о чем это. Но я понял, что это не время в буквальном смысле, которое Хокинг себе вообразил. Это какая-то вот такая физико-математическая концепция. Ну, или плоская Вселенная. Это же тоже не сказать. Совершенно очевидно, не плоская. Или тяжелый вакуум. Что такое тяжелый вакуум? Это с точки зрения нашего представления о том, что вакуум – это просто пустота, это абсурд, как пустота может быть тяжелой. Рождение там используется. Ну, или очарованные кварки. Мне особенно нравятся очарованные кварки. Что есть странные кварки, а есть и вовсе очарованные. Вот. Я себе представляю сразу какого-то кварка с таким очарованным выражением лица. И понятно, что речь идет о каком-то иносказании. И я не очень врубаюсь даже, а что именно это означает. Но понятно, что это нельзя понять в буквальном смысле. Ну или Докинс, он там пишет про эгоистичный ген. Но понимаешь, что ген, он не может быть эгоистичным, это просто сложное химическое соединение, и он не обладает чертами характера. Это иносказание. То есть постоянно в любом языке, в том числе в научном, мы прибегаем к иносказаниям. И Библия прибегает к иносказаниям, потому что любой человеческий язык прибегает к иносказаниям, и нам эти иносказания могут быть непонятны, точно так же, как мне непонятны иносказания Стивена Хокинга. Но я подхожу к Стивену Хокингу с верой. Я признаю, что он пишет не чушь какую-то, не ерунду. Он, да, он признанный ученый, то, что он пишет, обладает смыслом. Я этот смысл должен как-то в него вникнуть, приложить усилия, попытаться разобраться, о чем это он. И вот к любой книге мы подходим с верой, что там написано не чушь и не ерунда, а мне нужно приложить усилия, разобраться, о чем она говорит. Точно так же к Библии. Но это с любой книгой так. Любая книга использует иносказание, любой язык использует иносказание, и нам нужно разобраться, о чем тут речь. Для этого нужно некоторые уйти. Конечно, я мог бы занять атеистическую позицию по отношению к Хокингу и сказать, что ну, это просто чушь собачья. Ну, не бывает вакуум тяжелый. Мне будут говорить, ну, ты знаешь, вот имеется в виду не то, что он буквально тяжелый, имеется в виду, что там что-то другое. Я буду говорить, ха-ха, вот вы написал чушь собачью этот Хокинг, а вы теперь пытаетесь его защитить. Вы говорите, что надо не буквально понимать. Это все вот вы пытаетесь вывернуться. Но я смешно буду выглядеть. На самом деле, конечно, да, Хокинг, там вообще физики и математики используют свой набор иносказаний. Нам нужно этот набор иносказаний научиться как-то понимать, прочитывать, что они не того, чтобы нам вникнуть. Но чтобы научиться понимать, мы должны проявить некоторое смирение и некоторую веру. То есть я верю, что Стивен Хокинг, он не чепуху пишет, он пишет что-то интересное и важное. Я должен из этого исходить. Так. Справедливо ли наказывать временный грех вечными муками? Понимаете, аду ни разу не справедлив. Вот ад – это то, что человек делает с собой. Вот человек, допустим, стал наркоманом и сторчался, и умер в 25 лет. Это справедливо. Нет, конечно, чудовищно несправедливо, но кто в этом виноват? Кто причинил ему эту несправедливость? Он сам себе причинил ее. Или человек там встал на кривой путь, совершает преступление, привел свою жизнь в большой упадок. Он половину жизни проводит в тюрьме, да и на воле ему не очень хорошо. Справедливо ли это? Нет, несправедливо. Кто причинил ему такую несправедливость? Он сам себе ее причинил. То есть ад – это большая несправедливость, которую человек причиняет себе сам. Бог всегда ищет человека спасти от ада. И вечность ада – это не результат там, приговора, что вот ты приговариваешься к неопределенно длительному тюремному сроку. Вечность ада – это производная от того, что человек может свою душу разрушить до необратимого состояния. Потому что все решения, которые мы принимаем, они на нас влияют. И всякий раз, когда мы отвергаем благодать Божию, мы укрепляемся в этом мишени. Всякий раз, всякая в своей душе такую стену, такое средостение, которое нас отделяет от Бога. И мы можем ее выстроить так окончательно, что человек не может даже захотеть обратиться к Богу, что человек сделается к Богу абсолютно глух. Человек говорит, я не хочу тебя слышать, вот, ну не хочешь, не хочешь. Вот человек себя забаррикадировал от Бога. Можно забаррикадироваться окончательно. И это ужасная несправедливость. Но это несправедливость, которую человек совершает по отношению к себе. Это не то, что Бог по отношению к нему совершает. И, конечно, дверь будет закрыта для некоторых людей. Потому что пустить в рай нераскаянных злодеев, это значит, никакого рая не будет. Это значит, что они там устроят ад опять. И поэтому рай предполагает некое разделение, что нераскаянные злодеи остаются за воротами. Потому что там, ну, логически только два варианта. Или мы впускаем нераскаянных злодеев в рай, они там продолжают злодействовать, продолжают мучить Божие творение. Таким образом, у нас там никакой не рай. Либо мы нераскаянных злодеев не пускаем, и они остаются во тьме внешне. Опускаем только тех, кто покаялся и кого Бог изменил своей благодатью. Поэтому тут проблема-то не в том, что Бог вот взял человека, который мог бы войти в рай, но Бог на него почему-то вот так рассердился и, значит, говорит, нет, иди отсюда на муку вечную. Проблема в том, что человек испортился настолько, что куда бы он ни вошел, он везде несет с собой ад. А очиститься он не хочет. Потому что для того, чтобы очиститься и перемениться, это должно быть его решение. Но его согласие, вернее, нет Божьей благодати. Но время наше уже подошло к концу. Я благодарю всех, кто был на нашей волне. Спасибо, до свидания и всего вам доброго.
Вы слушали передачу «100 вопросов атеиста».